В воскресенье по соседству. Тесты ДНК показали, что очеловеченные кролики вовсе не были каким-то причудливым гибридом человека и кролика, а так и остались, по сути, кроликами. Генетически их никак нельзя было отличить от их неразумных полевых собратьев. Что бы ни дало им их человекообразность, в ДНК этого точно не было. Семейство кроликов прибыло в следующее воскресенье под рокот газонокосилок и щелканье садовых ножниц. Все усердно старались привести поселок к чистоте и порядку на всякий случай, вдруг к нам внезапно заявятся судьи из Спик и Спан, ведь в среду их видели слонявшимися возле Пембриджа. Я возился со своим Остин Хилли в гараже, когда к Хемлок Тауэрс подъехал Додж Монако 1974 года. Примечание. Тогда я этого не знал, а выяснил позже. Сейчас машина находится в экспозиции музея очеловечивания рядом с Риайдером. По случайному совпадению, это гражданская модель автомобиля, на котором разъезжали Джейк и Элвуд Блюз. Конец примечания. Кролики предпочитали большие американские тачки, поскольку они гораздо лучше подходили к их телосложению и ограниченной ловкости рук. Многоместные сиденья, автоматическая коробка передач, чувствительный гидроусилитель руля и большие педали. А еще кролики берегли свои автомобили. Они считали, что технику называют устаревшей лишь для того, чтобы, задрав нос, оправдать ее отправку в утиль. А такой подход был несовместим с четвертой заповедью их веры – экоустойчивостью. Кроличья поговорка гласила: «Нфин-фин-фин-фин-фин-фин-фин-фин-фин-фин-фин», что примерно переводилось как «лишь дурак покупает что-то дважды». Я поспешил наверх в дом, чтобы посмотреть на них поверх изгороди. Первыми из машины вышли дети. Я обратил внимание, что они одеты традиционно, но в современную одежду. Мальчишка-кролик в матроске и найках слушал свой кассетный плеер. Он двигался медленно, словно задумчиво или лениво, а на лодыжке у него висел электронный браслет, вроде тех, что использует полиция для ограничения свободы передвижения. Девочка-крольчиха, одетая в летнее платьице в цветочек, была поживее и одним или двумя радостными прыжками проскакала в дом. Тем временем из машины со стороны водителя вылез ее отец. На нем был пиджак из Harris Tweed и подобранные к нему жилетка, рубашка и галстук. Кролики редко носили одежду ниже пояса, поскольку она сковывала их движение и ограничивала способность прыгать. Это не мешало крольчихам, носившим в качестве повседневной одежды юбки, платья и, если они не собирались прыгать, кюлоты. Но кроликам-мужчинам, которые в одном очень важном отношении были невероятно похожи на людей, приходилось незаметно прикрывать свой срам несколькими слоями исподнего, настолько сложного и замысловатого, что я не стану описывать его в этой книге. Примечание. Обратитесь к шестой главе фундаментального труда доктора Сэма Инграма. «Одежда ниже пояса, скромность и двуногий очеловеченный кролик». Конец примечания. Майор-кролик посмотрел на карманные часы, которые он держал в кармашке жилетки, а затем начал вытаскивать чемоданы из багажника автомобиля. В то же время открылась передняя пассажирская дверь, и из машины вышла Кони-кролик. Принюхавшись, она посмотрела по сторонам. Поверх летнего платья в горошек на ней была надета кожаная куртка, а ее уши были свободно обмотаны у основания красной банданой. Что необычно, из-под платьица слегка торчал хвостик. У кроликов это было равносильно глубокому декольте женщин-людей. Еще 10 лет назад в приличном кроличьем обществе такой вид сочли бы вызывающим, но сегодня он считался почти приемлемым. Спонтанное очеловечение произошло еще до моего рождения, поэтому говорящие крольчихи в летних платьях или кролики за рулем автомобилей никогда не вызывали у меня удивления. Об их появлении в 1965 году сообщили не сразу, решив, что это чей-то хитроумный розыгрыш. Так думали ровно до тех пор, пока в специальном выпуске «Панорамы» на телеканале BBC в прямом эфире Франклин Кролик не побеседовал с Чарльзом Уиллером. Примечание. В основном разговор шел о морковках, фруктовых пирожных и его любимом музыканте из Beatles, ведь Франклин тогда был совсем юн. В более поздних интервью он сказал репортерам, что тогда ему стоило сказать что-нибудь более обдуманное и важное. Конец примечания. После этого все новостные каналы на планете захотели поговорить с кроликом и разобраться, как же произошло очеловечивание. Вопрос, ответ на который ускользает от нас по сей день. Изначально скептицизм и неверие превратились в любопытство, радость и принятие, а затем быстро покатились по наклонной вниз. Пока решался вопрос о статусе и правах измененных кроликов, их численность росла, вызвав сначала всеобщее недоверие, затем презрение и, наконец, ненависть и страх. Путь от всеобщей радости до неприятия занял менее 20 лет. Я вздрогнул, когда у меня зазвонил телефон. Я слишком торопливо схватил его, выронил, поднял и лишь затем уже ответил. Звонил Норман Маллет.
«Оно уже здесь», — сказал он, словно объявляя о начале эпидемии бубонной чумы. «Ты их видишь?»
«Да», — ответил я, возвращаясь с телефоном к окну. «Двое взрослых, двое детей. Почему бы тебе не подойти и не поговорить с ними?»
«Что? Не говори глупости. Есть шансы, что они приехали всего на пару ночей».
Я выглянул из окна как раз в тот момент, когда в узкий проезд начал задом сдавать большой грузовик с вещами. «Нет, думаю, они надолго». На другом конце повисла тишина, затем раздались приглушенные голоса. Через некоторое время Норман вернулся и с напором заговорил.
«Слушай сюда, Нокс. В прошлом мы во многом не соглашались. Но в жизни каждого человека наступает момент, когда он должен сделать решительный шаг, взять на себя ответственность и, стиснув зубы, поступить правильно во благо общества».
«И что же нужно сделать?» — спросил я, впечатлившись тем, как он смог ввернуть в одно предложение столько клише.
«Твои возмутительные центристские взгляды хорошо известны, Нокс, так что тебя никогда не заподозрят. Нам нужно, чтобы ты пошел к кроликам и поговорил с ними. Вотрись к ним в доверие, подружись с ними, если это вообще возможно. А когда найдешь подходящий момент, предложи им 5 кусков наличными, чтобы они свалили отсюда».
«У миссис Кролик и так много денег», — сказал я. Крольнадзор выплатил ей компенсацию за то, что слил двуногим адрес ее мужа.
«Ложь и клевета, Нокс! Недоказанная ложь!»
В Крольнадзоре все прекрасно знали, что не только это совершеннейшая правда, но и то, что совершил это злодеяние сам старший руководитель. Он даже хвастался этим на рождественском корпоративе в том же году. «Я и правда думаю», — медленно произнес я, — «что 5 кусков будет недостаточно».
«Кровопийцы!»
— пробормотал Норман.
«Разве эта крольчиха недостаточно высосала из общественного кармана?» «Хорошо, Нокс, ты умеешь убеждать. Мы можем поднять цену до 7 кусков, но ни пенни больше, если только они не откажутся. В таком случае срочно звони мне. Ну так что, ты нам поможешь?»
Мне не нужно было долго думать. Если эту проблему и можно было разрешить мирно, то мне наверняка стоило пойти и попытаться это сделать. Но это была не единственная причина, по которой я был не против зайти к кроликам. Я хотел снова увидеть Кони. Если я напомню ей о себе, возможно, она меня вспомнит. «Ладно», — сказал я, — «я дам им полчаса, чтобы устроиться, а потом зайду поздороваюсь».
«Чудесно», — чуть более дружелюбно сказал Норман. «Потом доложишь мне, как все прошло». «Гляди в оба и лучше оставь кошелек и телефон дома. Ты ведь знаешь, какими они бывают».
Я спустился в кухню, вывалил в плетеную корзинку пакет моркови, а затем прикрыл ее клетчатым чайным полотенцем. Подождав 30 минут, я подошел к их дому и постучал в дверь. Мое сердце колотилось. Через несколько секунд Кони открыла. Она слегка изумленно уставилась на меня и несколько секунд просто смотрела своими большими разноцветными глазами, а затем принюхалась и перевела взгляд на корзинку. Я заметил, что одно ее ухо, точнее верхняя треть левого, было наклонено вперед, и от нее немного пахло теплой, недавно разрытой землей.
«О!» — сказала она, робко улыбнувшись. «Это что, морковное новоселье? Никогда не видела, чтобы его устраивал человек. Вы и правда попытаетесь спеть песенку «Нхфихихихнирф»?»
Примечание. Первый куплет приблизительно переводится так. «Ваш крольчатник — наша норка, ваша норка — всем нам дом, подарю-ка вам морковку, ах, как вкусно, ом-ном-ном. Хей, морковка, хоу, морковка». Конец примечания. «Нет-нет», — поспешил сказать я. «Я ваш сосед. Мы встречались несколько недель назад во время блиц-книга в библиотеке». Она уставилась на меня, повернув голову так, чтобы я видел только один глаз. Кролики всегда так делали, когда внимательно разглядывали человека или какой-нибудь предмет.
«Вообще-то», — негромко сказала она, — «мы встречались и раньше, давным-давно. Питер Нокс, верно?»
Мне вдруг стало тепло и приятно от того, что она меня вспомнила. А еще я ощутил отголосок того, что чувствовал к ней тогда. «Здравствуй, Кони», — сказал я, чувствуя, что начал немного дрожать. «Да, это я. Как твои дела?»
«О, в целом неплохо», — сказала она, улыбнувшись. «Похоронила двух мужей, родила двоих детей, работала то тут, то там. Вот как-то так. Правда, так и не закончила вышку. А ты как поживаешь?»
«Я вышку получил, но она мне не понадобилась», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал свободно и непринужденно, а не сдавленно и глухо. «Я женился, родилась дочка, потом я вернулся в родной дом, чтобы ухаживать за папой. Какое-то время работал на почте и сейчас вот устроился бухгалтером. В свободное время устраиваю блиц-книги. Ну, сама знаешь».
«Я смотрю, живешь в свое удовольствие», — сказала она, приятно улыбаясь. «Ты пришел, чтобы попросить вернуть книгу? Честно говоря, я ее даже не начала читать. Раньше, когда была помоложе, я много читала, а сейчас времени ни на что не хватает».
«Я пришел не за книгой. Просто хотел сказать, добро пожаловать в Муч-Хэмлок».
«Добро пожаловать?»
— сказала она, пристально глядя на меня.
«Я думала, в этом городке у всех на стене висит портрет Найджела Смэтвика».
«У некоторых, наверное», — сказал я. «Но не у всех». Несколько секунд я молчал, а затем спросил. «А морковное новоселье правда существует?»
«О, да»,
— ответила она, посмеиваясь.
«Совершеннейшая правда».
«Вот как?»
«А как ты меня узнал после библиотеки?»
Вдруг спросила она, и я почувствовал, что начинаю краснеть. Мне было строго запрещено раскрывать свои способности. Скомпрометированные опознаватели нередко пропадали. И пропадали не в смысле уходили в запой и возвращались через 3 дня, а в смысле исчезали с концами, и никто не знал, что с ними случилось. «Твои глаза», — сказал я, — «и западный акцент».
«Ах, да»,
— сказала она, моргая, и я почти услышал, как ее длинные ресницы рассекают воздух.
«Они и правда довольно приметные, верно?»
Несколько секунд мы стояли молча.
«Я очень рада, что мы снова встретились, Питер»,
— сказала она, нарушив тишину и взяв мою ладонь в свои невероятно мягкие лапки.
«Нам столько нужно друг другу рассказать. А это ты мне принес?»
Она указала на корзину с морковью. «Всем вам», — немного глупо ответил я.
«Как мило», — неуверенно сказала она. «Нет, правда, не стоило утруждать себя».
Последовала еще одна неловкая пауза. В ту минуту я мог уйти, но у меня было задание. И, признаться, мне было любопытно не только повидаться с Кони. Не каждый день по соседству селятся кролики. Мне нужно было как-то завязать разговор, поэтому я начал с самого очевидного. «Твои дети пойдут в местную школу?»
«Не сразу. Где-то через неделю», —
ответила она. Мне показалось, что она тоже была рада столь будничной теме.
«Нам нужно поговорить с директрисой, миссис Ломакс, об особенных требованиях».
Хотя вопрос был деликатным, я все же спросил. «Это из-за того, что вы кролики?» Я старался сказать это прямо, не заискивая.
«Нет»,
— с невинным видом ответила она.
«У Бобби аллергия на арахис, потенциально смертельная».
«Понятно», — сказал я, чувствуя себя неловко из-за того, что допустил такую оплошность. «Наверное, ему очень трудно».
«Ей, Роберта, но мы зовем ее Бобби, как в «Детях железной дороги», помнишь?»
«Нет, не помню».
«В фильме ее играла Дженни Эгатер».
«Ах, да», — сказал я, хотя на самом деле ничего не вспомнил.
«Кто там у двери?»
— послышался голос из глубины дома.
«Это Питер Нокс, наш новый сосед», —
сказала Кони, открывая дверь пошире. За ней показался майор-кролик, энергично скакавший по ковру прихожей. Он был крепко сложен и высок, как минимум 6 футов и 4 дюйма, причем не считая ушей, и потому показался мне очень грозным.
«Мы вместе ходили на лекции в университете Барнстапла».
«Он участвовал в той крошечной демонстрации, которая протестовала против твоего отчисления?»
«Ну...»
«Я хотел прийти», — сказал я. «Но в те выходные меня не было в городе».
«Да ну»,
сказал майор Кролик. «Я ездил к тетушке», пояснил я, и мое оправдание вдруг стало еще менее убедительным. «Она заболела».
«Хм»,
сказал майор Кролик, посмотрев сначала на коня, а затем на меня.
«Вы с ним встречались?»
«Что? Нет»,
рассмеявшись, сказала Кони.
«Ну ты выдумщик. Нет, мы просто пили кофе и ходили в кино. Смотри»,
прибавила она.
«Питер принес нам подарки».
Майор Кролик забрал у нее корзинку, приподнял полотенце, несколько секунд смотрел на морковку, а затем хмуро уставился на меня.
«Это еще что такое? Вы так шутите?»
«Клиффорд, пожалуйста», — сказала Кони, — «не позорь меня. Питер наверняка не знал. Фады вообще ничего не соображают в наших традициях и обычаях».
Майор Кролик пропустил ее слова мимо ушей и продолжал угрожающе сверлить меня взглядом. Я заметил, что один его глаз был слегка светлее второго, а в его ушах было около дюжины пулевых отверстий от дуэлей, свидетельство много раз завоеванной и утраченной любви. На его левом ухе, на четверти длины от макушки, виднелся бугорок, плохо залеченная рана. Но миссис Грисвольд и Пипа оказались правы. Он и правда был бывшим военным. Его группа крови, резус-фактор и любимый вид морковки были отчетливо прописаны в виде татуировки на правом ухе. Примечание. Никогда не стоит недооценивать целебных свойств любимой морковки. Конец примечания. Помеченные таким образом кролики никогда не появлялись на экранах опознавателей. В этом не было необходимости.
«Послушайте», — сказал я, медленно отодвигаясь назад. «Я не хотел никого обидеть. Я думал, что кролики любят морковку, вот и все».
«Конечно же мы любим морковку. Мы живем ради морковки. Мы бы жизнь отдали за чертову морковку, но не за такую, не за очищенную, обрезанную, да еще и в корзинке».
Он угрожающе смотрел на меня, ожидая объяснения, которого я просто не мог ему дать.
«Клиффорд»,
— уже тверже сказала Кони.
«Спокойствие, только спокойствие, помнишь?»
«Слушайте», — сказал я, — «я понятия не имею, чем обидел вас. Но что бы это ни было, я извиняюсь. Я ваш сосед». Я указал на свой дом за изгородью, и Кони вместе с майором Кроликом оба посмотрели на него. Синхронно поводив носами, они переглянулись, а затем снова уставились на меня. «Это просто подарок на новоселье», — прибавил я. «Но я вижу, что пришел не вовремя, так что оставляю вас в покое». Я повернулся, чтобы уйти, но майор Кролик тут же сделал большой прыжок. Вмиг, очутившись рядом со мной, он положил мне лапу на плечо.
«Вы правда не знали?»
«Слушайте», — сказал я, ответственно относясь к своему заданию. «Я признаю, что в городке не все были рады вашему переезду сюда, но я хотел показать вам, что, несмотря на крикливое меньшинство, некоторые из нас относятся к вам с... по крайней мере...» Я попытался подобрать нужные слова. «Безобидным безразличием». Майор Кролик посмотрел на Кони, затем снова на меня и улыбнулся.
«Безразличие? А нам большего и не надо. Кажется, я должен перед вами извиниться».
Он хлопнул меня по спине.
«Я майор Клиффорд Кролик, полк Поуис, награжден крестом за выдающиеся заслуги».
Мы пожали друг другу руки и лапы.
«Мистер Нокс», — сказал он после секундного размышления, «вы когда-нибудь пробовали луговое рагу?»
Мне пришлось признаться, что никогда не пробовал.
«Нужно обязательно устранить это прискорбное упущение. Констанция, милая, мы завтра вечером заняты?»
«Играем в бридж в Росе», — сказала она. «Хотя нет, подожди, это послезавтра».
«Хорошо», — сказал майор Кролик. «Так как насчет завтрашнего вечера?»
«Спасибо», — сказал я. «Я с удовольствием».
«Отлично. И мистер Нокс, пожалуйста, дочь тоже приводите».
«А как вы узнали, что у меня есть дочь?»
«Понял по размеру одежды на бельевой веревке», — сказал он, даже не поворачиваясь в ту сторону. «Ей где-то лет 19 или 20, худенькая. Думаю, работает в сфере менеджмента».
Он наклонился поближе и тихонько принюхался.
«А вот взрослой женщиной от вас не пахнет.
продолжил он, явно увлекшись собственными точными наблюдениями.
«Партнерши у вас нет, но не потому, что вам этого хотелось. Я чувствую пустоту, утрату и глубокую печаль».
«Достаточно, милый», — сказала Кони, спускаясь с крыльца и беря мужа под руку. «Если хочешь, Питер, можешь привести и своего старшего брата. Ты его не водил к врачу? Кажется, он немного туповат».
Я нахмурился. «У меня нет брата».
«Правда? Значит, к тебе забрался грабитель. Я видела, как он украдкой забежал к тебе в заднюю дверь, пока мы разговаривали. У него еще лицо такое в рытвинах, будто кто-то клал асфальт, но делал это в попыхах. Тяп-ляп и за бесплатно».
«А, так это мой садовник», — сказал я, сообразив, что она с поразительной точностью описала Нормана Маллета. «Он наверняка притаился в доме, выжидая, когда сможет расспросить меня». Я, в свою очередь, посмотрел на Кони Клиффорда. «Вы, похоже, очень наблюдательные».
«У нас угол обзора почти в 310 градусов», — заявил Клиффорд, указывая на свои большие глаза. «Мы видим все, что впереди, сзади и сверху. На самом деле», — с гордостью прибавил он, «мы видим то, что сзади чуть ли не лучше, чем то, что спереди. Когда на тебя охотятся хищники, нужно все время знать, что происходит вокруг тебя.
Полезный навык».
«Да уж, не жалуемся».
«Способность чувствовать, что творится вокруг, дает нам преимущество во враждебной среде», — пояснила Кони.
«Что ж», — с улыбкой сказал я, готовясь уйти, — «я надеюсь, что Муч Хемлок покажется вам не очень враждебной средой». Они не улыбнулись мне в ответ.
«Я очень надеюсь, что так и будет», — спокойно сказал майор Кролик. «Так что насчет завтра? Зайдете к нам в 8?»
Едва я вернулся к двери собственного дома, как началось настоящее морковное новоселье. Песню исполняли 4 кролика, одетых в полосатые пиджаки и соломенные канотье. Казалось, они не поют на кроличьем, а мелодично чихают в 4 голоса.
«Что за нелепица?» — сказал Норман.
Он действительно пробрался ко мне в дом и наблюдал за морковным новосельем из гостиной, прячась за тюлевыми занавесками.
«Что ты выяснил, Нокси?»
«Немного. Завтра вечером я иду к ним на ужин».
«Молодчина! Но особенно там не расслабляйся. Просто подружись с ними, а затем убеди в том, что за 12 000 фунтов можно купить целую гору моркови».
«Раньше ты говорил про 7 000».
«Священник теперь тоже в деле. Думаю, он запустил руку в пожертвование на починку крыши церкви. На самом деле мы, наверное, сможем поднять и 15, но ты пока об этом помалкивай, ладно?»
Я пообещал ему, что буду помалкивать, и проводил к задней двери. «Сделай вид, что ты мой садовник», — сказал я.
«Чего?»
«Они видели, как ты входил в мой дом, так что это твоя легенда».
«Черт подери!» — сказал он. «Уже нельзя и шагу ступить, чтобы соседи не сунули свой нос в твои дела!»
Я закрыл за ним дверь, думая не о деньгах и не о задании, а о Кони. Я знал, что почувствовал, когда снова увидел ее, но не был уверен, чувствовала ли она то же самое. Сейчас или тогда, когда нам было 19. Несмотря на то, что я мог различать кроликов, я не умел читать их эмоции. Для этого были нужны другие способности.